Все. Значит, мы с вами поговорили о том, что зрелые, радостные дети Божии. И теперь... Сейчас включу его. Так вот. Что-то не работает опять. Окей. Потом посмотрим. И смотрим с вами на 14-й страничке «Любящие Иисуса Христа». То есть зрелые, это те, которые стоят в трудностях, это те, которые независимо от трудностей остаются радостными, учатся быть радостными, учатся справляться с трудностями. Это те, которые говорят, а почему ты все преодолеваешь? Потому что я дитё Бога, и Бог мой Отец, силою Его преодолеваю все. Я знаю, что Он обещал, и этими обещаниями живу. И следствие от этого, мы говорили с вами про дети помогают рисовать, чтобы красивее было, второй раз всегда красивее, да? Мы говорили о том, что в любовь это то, что дает мне силы жить, выжить на этой земле, не просто выжить, а быть радостным детем Бога. И теперь какое следствие от этого всего, посмотрите, любящий Иисуса Христа, вот она теперь идет, любовь к Нему. Я люблю Христа, потому что Он меня любит. Не вы меня избрали, а я вас избрал. И поставил, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод пребывал вовек. И так как я понимаю, что это Его идея, заслуга и дело, я Его люблю. Я Его люблю, потому что Он меня любит. То есть Его любовь помогает мне больше любить Его. Его любовь ко мне. И точно так же в семейных отношениях. Чем больше муж понимает любовь Христа к себе, тем больше он может любить жену свою, несмотря на то, что она говорит и делает, или не делает. И то же самое наоборот. Чем больше жена понимает любовь Христа к ней, тем больше она может любить мужа, несмотря на то, что он мусор уже 8 лет не выбрасывал никогда. А все равно может любить. То есть, несмотря на что-то другое. Мы на 15-й странице, если спросить человека, как он относится к Богу, второй абзац, то в ответ мы услышим, как правило, нормально, я не против Бога, я верю в Него, я христианин. Но очень редко встречается такое выражение, я люблю Иисуса Христа больше всего в моей жизни. Но попробуйте верующих, только не издевайтесь над ними, над верующим нельзя издеваться, вы знаете, да? Для интереса спросите, опиши свое отношение к Богу. Просто для интереса, вот сестру свою родную, если она верующая, кого-нибудь. Просто для интереса, что он вам ответит. Вы знаете людей, которые скажут, я люблю его больше своей жизни? А почему? Если спросить человека, по какой причине Иисус должен взять его на небо, то можно услышать что-то вроде «Я верю в Бога, я принял жертву Христа на Голгофе, я покаялся, я стараюсь не делать грех». Но практически не слышен такого выражения «Я так сильно люблю Христа и не представляю, чтобы Он не взял меня к Отцу моему Небесному». Интересно. Любящим Бога с признанным позволением все содействовать ко благу. Бог обещает благо, но только тем, кто любит Его. Другими словами, все твои трудности и тесные обстоятельства обернутся для тебя благом только тогда, если ты любишь Христа. А вы читали 27 стих? Помните, что там написано? У меня его тоже нет здесь. Мы уже сегодня читали с вами 8 главу. Замечайте, что нам 8 главу надо читать больше. Что кроме 28 стиха там еще есть несколько. 27 до этого и после этого еще чуть-чуть. Римлянам 8 глава. Посмотрите, мы говорим, что любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу. А на чем базируется это мое заявление или моя уверенность? Я знаю, что все, что со мной не происходит, мне будет хорошо. И согласитесь вы, что встречный вопрос, по крайней мере, у неверующего будет, а почему ты это решил? Как ты пришел на эту идею вообще? Откуда ты это взял, что все, что будет с тобой происходить, тебе же от этого будет хорошо? Смотрите, Римлянам 8 глава, 26 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханием неизреченным. Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле его». Кроме того, смотрите, кроме того, при том, знаем, то он говорит, «Я живу, у меня внутри есть Дух Святой». Все, что я говорю туда, Дух Святой передает Отцу. Он лучше меня знает, что надо сказать, что не надо, почему и так далее. Отец знает, что хочет Дух Святой. Я сам не знаю, что я хочу, а Дух Святой знает. И знает твердо, что мне надо, что мне не надо. Я ему говорю, Господи, дай мне, пожалуйста, Мерседес. А Бог слышит, не надо ему Мерседес. Бог слышит молитву мою. Я говорю, Боже, убери от меня этих соседей. А Дух Святой исправляет, а Бог слышит. Спасибо, что ты дал мне этих соседей. Я теперь хоть начинаю понимать, что я гневливый человек. Знаете, когда родители узнают, что они гневаться умеют, когда их дети в переходный возраст попадают, они думают, я даже не знал, что я на такое способен. Дух Святой исправляет молитвы, переделывает. Я так уверен, даже если я неправильно помолюсь, придет все правильно на небо. Здесь стоит, там стоит. Они друг друга знают, у них единство. Вау! Поэтому все, что происходит, будет мне во благо, да? И кроме того, 28 стих, смотрите, при том это, кроме того, знаем также, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все свое содействует ко благу. Ибо, вот это слово и есть ключик. Кого он предузнал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. Зачем, почему это будет ко благо все, что со мной происходит? Потому что это служит все одной цели. Какой? Из 29 стиха. Все происходит. То есть для меня лучше всего будет, когда я буду подобен. Бог больше всего будет радоваться, когда я буду больше похож на Иисуса Христа. Да? Он смотрит на меня и говорит, вот чтоб ты здесь подтянулся и был больше на моего сына Иисуса Христа похож, вот именно эту проблему надо тебе научиться справляться с ней. Потому что мой сын умеет. Вы это видели все и знаете. И все, что вокруг меня не происходит, происходит для одной только цели. Чтобы я был больше похож на Иисуса Христа. И поэтому я знаю, все, что бы ни происходило, цель одна. И это тебе хорошо. Или мы не хотим быть похожи на Иисуса Христа? Хотите вы думать, как Христос, любить так Христос, говорить так, как Христос? А какими он должен нас сделать? Ну, такими, как Христос. Страдать так Христос, любить так, отдыхать так, как Христос. То есть, и Бог говорит, смотрите, почему любящим Бога? То есть, он говорит, если ты меня любишь, то все, что вокруг тебя происходит, будет тебе добру, потому что я тебя предопределил быть похожим на Иисуса Христа. Вот не твой сосед, не твой дядя и тетя, которые неверующие, а ты. У вас есть верующие родственники неверующие? А есть у вас родственники неверующие, которые умерли неверующими? Вот вспомните кого-нибудь, одного из них, и Бог говорит, не он, а ты должен быть похож на моего сына Иисуса Христа. А он? Ты. Я хочу, чтобы ты был похож на Иисуса Христа. И поэтому все, что будет в твоей жизни происходить, радуйся. Люби меня. Потому что я люблю тебя. И я хочу, чтобы ты был на моего сына похож. Это громадная привилегия. Поэтому любящим Бога, призванным по его изволению, все содействует ко благу. На пастырской конференции встречаются пастыря, как обычно. Говорит, как дела? Он говорит, Римлянам 8:28. Говорит, у меня так же. Это значит, знаете, о чем говорит? Проблем по горло. Перевожу на русский язык. Любящим Бога, признанным по Его изволению, все содействует ко благу. Как дела? Римлянам 8:28 говорит, и у меня также. Проблема по горлу. Никто не может быть детем Бога, жирный текст, если не понял, что его любит Иисус Христос. И также тот, кто не любит Христа, не может быть детем Бога.
Попробуй работать.
Да, работаю. Потому что, говоря о росте любви в нас, мы не всегда понимаем, о чем идет речь. Мы говорим, что любовь в нас должна расти. И смотрите, Павел молится филиппийцам, 1 глава, 9-11 стих. Когда мы молимся, вот мы, вы услышали, что у церкви в какой-то... Вот вы, например, вам дошла ситуация... Вот смотрите. Я однажды узнал, что в Вильгельмсхафене идет раскол в церкви. Дошло ж. Земля ж круглая. Вам надо сказать и ничего не делать. Она просто, земля прокрутится, и кто-то это услышит. Вы же понимаете, как на круглой земле передаются. Вот смотрите, человек сказал вслух на улице, и слово осталось стоять. А земля-то крутится. Когда-нибудь Дортмунд до этого места докатится. И мы услышим, что происходит здесь. И... Вот смотрите, то есть мы услышали, что есть проблемы в церкви, в одной церкви есть проблемы. То есть серьезные проблемы называются. О чем молиться теперь надо? Чтобы не было проблем? Давайте посмотрим сразу, чтобы мы, а то вдруг неправильно скажем. Давайте посмотрим, смотрите, филиппийцев. Павел знает, что в Филиппах колоссальные проблемы, мы вчера говорили, да? И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и во всяком умении различать, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов, исполнены плодов праведности через Иисусом Христом в славу и похвалу Божию. Значит, те верующие, которые когда-то читали Филиппийцам первую главу и поняли, что там написано, услышав о проблемах вашей церкви, скорее всего, начали молиться за вас. Боже, помоги им еще больше познавать любовь, чтобы они научились различать, что плохое, что хорошее вокруг них. Чтобы они получили этот шарф из зим, что там вообще сейчас происходит. И чтобы они были чистые, непреткновенные, непорочные, исполненные плодов праведности. Помоги им, Боже. А что с проблемами? Так для этого же проблемы пришли. Я сейчас на перерыве рассказывал. Смотрите, один из этих стаканов мягкий, один жесткий. Ну, кто знает, вы знаете. А как узнать? Вот первый раз, вот представьте себе, сейчас с Африки какой-то там спустился один за спичками, его поймали, привезли в Германию, сюда заходит, я ему говорю, один мягкий стакан, один жесткий. Какой из них мягкий, какой жесткий? Вот он понятия не имеет. Как он может узнать это? Он подойдет. Жесткий. Мягкий. Да? А я молюсь и говорю, слушай, у них там проблемы, их Бог сжимает. Убери руку свою от них, чтобы у них больше проблем не было. Бог говорит, так получается, сейчас против моей воли, что ли, молишься? Я хочу их сжать. Я хочу, чтобы они увидели, что из них пойдет. Я хочу, чтобы они поняли, что им надо любви больше, что им надо упражняться в это. Я хочу, чтобы они увидели, как они реагируют на это, что они таблетки пьют, не засыпают, что они переживают, а что будет дальше, они мне совсем не доверяют. Они забыли уже, что я их Бог, что они все там, а как теперь, а что, а где, а он, а она, они. Я буду их жевать. А ты просишь, чтобы я убрал руку. Ты что, их не любишь, что ли? А я их люблю. Я знаю, что их надо сжать. Потому что, когда их люди сжимают, не сжимаются, не сжимаются, не сжимают, поэтому я их буду сжимать. И чем сильнее они будут сопротивляться, тем сильнее я буду давить. И они увидят, что им нужен я, что здесь должна произойти перемена, что внутри-то оказывается мягкое сердце есть. Они говорят, Боже, я не знаю, что делать. Все. Хороший. Сын мой, я люблю тебя. Но это надо было. Иначе было бы заражение крови, и ты бы умер. Буду сжимать тебя до конца. Мы бросаем силы и время не туда, куда надо. Мы хотим, чтобы наша любовь после... Вот здесь читаю
возрастало. Просим Бога, чтобы Он сделал нас чистыми без каких-либо примесей. Мы плачем и в молитвах, и моляем Бога день за днем, месяц за месяцем, год за годом, чтобы Он сделал нас непреткновенными, не вводящими в соблазн других. Мы каемся в наших грехах, словах и поступках. И просим, чтобы Дух Святой помог нам расти в плодах праведности. Мы стремимся прославлять Христа, но прокалываемся по всем этим пунктам. Знаешь, такой прокал? Пролетаем. Не получается. Боже, ну помоги ты мне. Вот не видеть его не могу, но помоги мне его, когда я его вижу, чтобы я его мог видеть. Желать всего вышеперечисленного правильно и хорошо, но мы упускаем из виду Божий план. Бог знает, как там надо это достичь, но его план почему-то, как сказала сестра, отличается от нашего. Я считаю, чтобы мне хорошо любить Бога и быть радостным, надо убрать всех людей, которые доставляют мне трудности. Бог считает, что и они, именно они должны там быть, чтобы я научился его любить. Вот смотрите. Когда у мужа с женой проблемы, иногда бывает такое, я не знаю, может, только у меня это бывает такое, иногда бывает, ты смотришь так на жену и думаешь, где были мои глаза, когда я... Кто мне сказал, что я тебя люблю вообще? Дал мне это на язык вообще? И какие-то, может быть, слова появляться, там, знаете, там, нехорошие, да, можем больно делать друг другу. А Бог в этот момент смотрит и говорит, какой ты бестолковый. Ну, Галатам Павел так пишет, несмышленные, да, если по-русски современно сказать, он думает или тупые галаты. Смотрите, Бог смотрит и говорит, ты что, разве не понимаешь, что эта жена... самая лучшая из всех на этой земле, которая твой характер может преображать в характер Иисуса Христа. Я самую лучшую выбрал. Ну, я понимаю, что она тебе не нравится, когда она тебе говорит не то, что ты хочешь. Я понимаю, что тебе это не нравится. Но именно вот она, и именно так, как она говорит, это самое лучшее для тебя. Другая бы не смогла это сказать так остро и колко, как она. Чтобы у тебя все внутри перевернулось. И чтобы ты понял, что, Боже, а где Христос? Чтобы я понял, насколько я продан греху. Это лучший инструмент. Это мой инструмент в моих руках для исправления тебя в образ Иисуса Христа. Тогда ты смотришь на нее и думаешь, как хорошо, что мои глаза тогда видели тебя. Спасибо тебе, Господи, что ты именно эту жену мне дал. Она, правда, почти всегда не хочет делать так, как я. У нее всегда почему-то есть свое мнение. Я никак не могу понять, почему. Мое же самое правильное. И именно это Бог мне показывает, да? То есть Он говорит, смотри, она самая лучшая для тебя. Она самая лучшая для тебя. Она самая лучшая для тебя. Не та же. Не надо смотреть на чужих жен. Это не ваш, не твоя жена. Не смотри, она никогда не сможет это сделать так искусно и умело, как это. Только это... Почему разводятся и женятся на других идут? Потому что это знает меня больно хорошо. И не всегда мне палки в колеса вставляет. Надо ее убрать и другую. О, я тебя люблю, я тебе всю жизнь посвящу. Ой, какой хороший парень, поженились. Да не знает его, или можно там мозги пудрить, а это уже 15 лет прожил, ты уже только подошел, она говорит, не буду. И поэтому Бог, понимаете, о чем я говорю? Мы знаем же, жена мужа, как облупленного знает насквозь. Я могу здесь выйти и рассказывать, я люблю Бога, я никогда не ругаюсь, и я молюсь с утра до вечера, и дети меня слушаются, и все, жена сидит такая, меня спросите, я вам расскажу, как это на самом деле происходит дома. И жена тоже. Сестры, послушные твоим мужьям? Конечно. Мы всегда, и все, что они нам говорят, делаем беспрекословно. Как Иисусу подчиняемся. Муж сидит такой. Самому смешно. Да не может быть. Спросите у меня, я вам расскажу. Мы как облупленные друг друга знаем. И мы понимаем, что чем больше мы друг друга, чем больше мы его понимаем, чем больше мы понимаем, что он нас понимает, тем меньше он нам хочется с ним жить вместе. И Бог говорит, ну я именно ее, и именно его. И смотрите, теперь смотрите, если верующие живут, и один умирает. И второй говорит, все, Бог решил, хватит. Он забрал ее. Он решил, что хватит через нее изменять меня. Он совсем другое представление, кто такая жена, кто такой муж. И поэтому, когда мы с женой начинаем ругаться, мы сразу друг другу одну вещь говорим. Помни, что сейчас ты будешь разговаривать с орудием Бога в руках Искупителя для исправления твоей драгоценной души в образ Иисуса Христа. Прежде чем ты сейчас что-то скажешь. Это шутка была. Хорошо, мы идем дальше с вами. Любящий Иисуса Христа, здесь можно много про это говорить, про любовь, и тут было несколько проповедей на эту тему, иногда у вас есть один номер, но там было 2-3 проповеди по этой теме, здесь это все убрано, когда книжку делали, мы это убрали, сделали по главам. Мы думаем своими делами достичь плодов праведности, 17 страница, Б. С. Бог не может прославляться через нас на земле, если мы так живем. И у Бога есть свой план достижения любви, пункт второй. У Бога есть план, который под силу любящему спасенному грешнику. Мало того, он говорит, что если я тебе говорю, что это так, значит это так, значит ты можешь это сделать. 18 я читаю здесь под Иоанна 10:10. «Чем больше я познаю эту любовь, проявленную ко мне, тем больше она будет преображать меня и производить во мне плоды праведности». Римлянам 5:5-8 мы с вами читали, помните? «А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым. Немощный, нечестивый и грешник». Некоторые говорят, ну это я раньше такой был. Меня пришел Христос, спас, теперь я святой и непорочный. Это им там. Я однажды в церкви нашей давно уже слышал такую молитву. «Господи, приведи грешников к нам на собрание». Я глаза открываю, думаю, они же тут все стоят. У меня такое впечатление было, что это мы, а они там где-то ходят. Вот там грешники, а я кто? Святой, искупленный, возлюбленный, царственное священство, и кто еще? Ученики Иисуса Христа говорят, вот мы оставили все, что нам будет? Он говорит, там, видогибурт, возрождение, будете сидеть и все, а сейчас берите крест и на Голгофу со мной. Насколько серьезно мы относимся ко Христу и тому, что Он совершил на Голгофском кресте? А если я, искупленный Христом, грешу, понимаю ли я, что я делаю в тот момент по отношению к тому, кто пострадал за меня невинно? Понимаю ли я весь ужас, который несет в себе мой грех? А какой ужас несет в себе грех? Вот я делаю грех. Вот я знаю, что это нельзя. Кстати, интересно, что мы все грехи почти делаем, что мы знаем, что нельзя и делаем. Мы обычно говорим, ну неверующие они делают, потому что они, ну они знают и все равно делают. А верующие мы согрешаем. Мы как, ну мы это не, ну так, да, так получилось, что мы грех сделали. А Библия говорит, нет, ты хотел, поэтому ты сделал. Я говорю, да нет. А мы говорим, да нет, я не хотел. Поверь мне, Боже, я совсем не хотел грех делать. Ну так вышло, вот они сказали. Если бы ты был, если бы они тебе сказали, интересно, что ты бы еще сделал. Я еще так даже не очень сильно ругался. Другие бы на моем месте, наверное... Вы понимаете, о чем мы говорим? Мы говорим, так вышло, что я сделал грех. А Бог говорит, если ты сделал грех, то ты сейчас взял копье, подошел ко мне, когда я висел на Голгофском кресте, и ткнул меня в бок. И сказал, умри. Я говорю, нет. Мы говорим, что евреи распяли Иисуса Христа словами. Римляне распяли его руками, а мы его распинаем делами. Деяния апостолов, 2 глава, помните, когда народ стоит, и Петр проповедует и говорит такие слова. 35 стих, доколе, 36 стих, он обращается к этой толпе народа и говорит: «Итак, твердо знаю весь дом Израиля, что Бог соделал Господом и Христом этого Иисуса, которого вы распяли».
Они его вообще не распинали, его римляне распинали.
А он говорит евреям: «Услышав это», «услышав, эта новость прошла сквозь их сердце».
Так у вас немецко написано? «Durchherz», да?
Умилились. «Эта новость прошла, пробила их сердце». Мы распяли Христа, которого Бог сделал Господом и Спасителем. И сказали Петру и прочим апостолам: «Что нам делать, мужи и братья? Когда мы делаем грех, мы распинаем Христа». Другими словами, представьте себе, вот смотрите, вы знаете, что это нельзя сделать, вы знаете, что это грех. Но есть обстоятельства, которые вы считаете, что вы имеете право это сделать, грех. А вы знаете, что Библия говорит, что нельзя. Представьте себе, когда вы дотрагиваетесь до этого, чтобы это делать, что вы сейчас берете гвоздь в руку, ржавый гвоздь и молоток. Берете, подходите и вашего Иисуса Христа начинаете вбивать. Представьте себе, что в этот момент вы берете копье, подходите и говорите: «Я знаю, что его не надо убивать, но у меня нет вариантов. Мне надо убить, иначе я же работу потеряю». Начинаете его колоть на Голгофском кресте, чтобы ему больно было. Библия говорит, что мы это делаем, когда мы делаем грех. Я думаю, что если мы больше будем понимать, что мы делаем, то с нами будет больше происходить какие-то вещи, что мы будем переставать это делать. Здесь есть о покаянии, ты потом сам расскажешь, эти шесть видов покаяния в Луки 15:1-32, там целая история. Мы говорим: «Все, я каюсь, я больше не буду делать», а потом опять иду. Я каюсь, а потом опять иду. И Библия, мы учим в нашем душепопечении институте, что покаяние состоит из шести компонентов. То есть если все шесть компонентов на основании Евангелия от Луки 15 глава «Блудный сын» сработали во мне, значит, я покаялся. Если нет, значит, мне, может быть, стыдно было, мне, может быть, было неловко, неуютно, может быть, скорбь была, но я не покаялся. Последний из этих шести компонентов – уход от греха. То есть, если я сказал: «Вот вы меня стреляете, а я это делать больше не буду. Я понял, что я делаю грех». И теперь мне говорят: «Ну ты же всегда это делал». Я говорю: «Вот стреляйте меня, а я делать это больше не буду. Убейте меня, распните меня, что хотите делайте. Я это делать больше не буду». И значит, я покаялся в грехе. Если я еще сижу, думаю: «Ну, знаешь, если я сейчас это не скажу». У нас всегда борьба идет внутри. У нас плоть всегда воюет с Духом Святой. Дух Святой говорит: «Нельзя. А что они обо мне подумают? А что я о тебе подумаю? Да я как-то даже не думал, что ты обо мне подумаешь». Вы думали когда-нибудь, что Бог о вас подумает, когда вы думаете, что об вас люди подумают? Вот в этот момент. Вот смотрите, я сижу, думаю: «Если я этот грех не сделаю, то что обо мне все люди подумают тогда?» А в этот момент задать себе вопрос: «А если вы его сделаете, что о вас подумает Бог?» Например, девчонки ходят, мучаются, особенно верующие, много, ну, по-нормальному уже девчонки же девственницы должны быть верующие, да? А сегодня такой разврат в классах идет, что в 12-13 лет беременеют, аборты делают, даже родители не знают. Нам наша дочь такое рассказывает. Родители даже не знали этих детей, что они аборты делали. 13-14 лет у них там в классе, да? И как обычно над девственницами что делают? Высмеивают, издеваются. И такой большой соблазн. И ты понимаешь, что тяжело. Да? Я уже такой ультра взял такой случай, который, да? Или там парень: «Давай выпьем, что ты за пацан, даже не пробуй. Мужик сказал, мужик сделал, а мужик подумал между этим, забываю». Знаете такое выражение? Мужик сказал, мужик сделал. Говорит: «А что насчет мужик подумал?» Между двумя сказал и сделал. Может, еще мужик подумает сначала? Вот этот соблазн, мы стоим и мы думаем: «Ладно, я один раз сделаю, чтобы только отстали от меня. Если я не сделаю, что они обо мне подумают?» Да? Или если я скажу, что я в церковь хожу и там Библию читаю. Хорошо, если ты это не скажешь, что о тебе Бог подумает? Вот этот вопрос, он очень интересный, который нам возникает. Да, 19-я страница. Одно, я читаю здесь на 3. Одной из причин, почему у нас не видно плодов, является та, что мы мало работаем над своим сердцем, его стремлениями и помышлениями. Мы боремся со своими делами, забывая, что они результат нашего сердца. Я думаю, Паша вам рассказывал о плодах, приклеивании плодов. Рассказывал? Так же рассказывал, как я? Нет? Нет? Нет, я тебе оставлю. Третье. Познание любви – долгосрочный проект Бога. Вот это очень важно. Значит, познавать любовь Бога – это не так, что я понял все, и теперь я знаю. Теперь я живу, и дом, трава не расти, трын трава, и мне там, и все равно, и галь, что вы про меня говорите. Библия говорит о том, что, смотрите, что познание любви – это долгосрочный проект или процесс Бога. Филиппийцам 1.10. Чтобы, познавая лучше, вы были чисты и непреткновенны в день Христов. То есть до дня Христова, до нашей смерти. День Христов у каждого из нас наступит, когда мы умрем. Вернее, когда мы последний раз уснем, если по-библейски. Верующие же не умирают. Вы же знаете? Мы даже если умрем, воскреснем. Даже если верующий умрет. Интересное выражение. Библия говорит, даже если умрет, воскреснет. Вот даже если... Даже если он сам верит, что умереть может, и он говорит, все, я умер, он все равно воскрес. Верующий не умирает. Библия Даниилу говорит, иди ложись спать, и проснешься в конце дней для получения наград. Помните? Тут последняя глава Даниила. Смотрите. И что использует Бог для того, чтобы процесс познания любви, чтобы я познавал его любовь к себе? Болезнь здоровья. Например, заболевая, человек постепенно начинает сомневаться в Боге. Он обвиняет врачей в их несостоятельности. К этому зубному не пойду, он мне все зубы перепортил. Интересно, кто тебя туда отправил? Меняет их одного за другим. В итоге, если это не дает результат, он обвиняет Бога в том, что это все допустил он в его жизни. Это может быть и здоровье, когда человек приписывает отличное состояние своего здоровья своей смекалке. Сообразил же вовремя правильно питаться. Я знаю, почему вы больные. Вы же не едите муку, которую я ем. Физическим упражнением. Вот я каждый день зарядку делаю, поэтому у меня здоровый дух в здоровом теле. А Бог что? Колоссянам написано, я твои клеточки все держу до одной. Сейчас скажу, рассыпется, рассыпется. Умению пользоваться правильными препаратами или медикаментами. Это вы неправильно пьете витамины. Я знаю, как надо, поэтому я здоров. То есть Бог использует это все, чтобы показать нам болезнь здоровья, скорбь благополучия, отвержение людьми, принятие людьми. Отвержение людьми страшно, но принятие людьми не менее страшно. Когда все, что вы говорите, все соглашаются с этим. Когда вы не успеваете начать, уже все говорят, мы даже можешь не говорить, все, что ты скажешь, мы сделаем. Когда вы приходите, вас все хвалят со всех сторон. Мы мечтаем о такой жизни, это ад. Библия говорит, что что-то там не то, я специально это сейчас делаю, мне интересно, а как ты себя чувствуешь, когда тебя хвалят, а когда ругают? Дальше идем. Четвертый. Процесс длиной в жизнь. Чтобы вы, кто, брат Виктор говорил, чтобы вы познавали, что есть широта, долгота, глубина, высота. Ефесянам. Мне рассказали, что у вас братья сейчас сильно очень изучают Ефесян и Колоссян, да? Письма из тюрьмы тоже, которые написаны. Здесь есть луч благодати, я его не буду говорить, потому что это долгая история, мы тогда не успеем дальше. Я не знаю, Паша, расскажи потом как-нибудь про этот луч благодати. Расскажешь?
Мы остановились, вообще в проекте у нас было это, но когда мы получили эти бумаги от тебя...
У тебя есть в проекте луч благодати?
Это было в проекте.
Расскажешь?
Да. Там
лучше что-нибудь другое. Спасибо. Значит, здесь получается, чем больше я познаю, что я грешник, тем больше я познаю, какую Бог любовь проявил ко мне. Как ты мог? 5 лет назад? Вообще-то ты меня нельзя было даже. А ты меня, понимаете? Чем больше я познаю... Мне одна сестра подходит и говорит, слышь, чем больше я читаю Библию, тем больше я познаю, какая я грешница. Я говорю, ну ты же хорошо, ну очень хорошо. Я говорю, ты понимаешь, сколько много Христа тебе надо сегодня, благодати Его, чтобы жить. Дальше мы идем с вами, значит, мы это дети Божии, созидающие Церковь Иисуса Христа. Последнее. Тут тоже будет штука, о которой вам Паша будет рассказывать. Созидающий – это строящий, налаживающий, восстанавливающий и так далее, так далее. Мы же говорили, что церковь строит Иисус Христос, и мы только помогаем Ему строить. У нас не может быть никаких идей об изменении строительства церкви. И все идеи в Библии стоят. Чертежи, проект, смета. Все в Библии стоит. Если у меня, я с чем-то не согласен и хочу сделать это по-другому, у меня будут проблемы. Потому что Христос сказал, я построю свою церковь, несмотря на то, что ты строишь. Я ее все равно построю. Да? Я буду ему тогда мешать. Для чего Бог спасает человека? А, мы про это уже сами говорили. Да, от обращения Фессалоникийцам, 1 глава, 9-10 стих, Павел пишет, ибо сами они, Македония и Ахия, сказывают о нас, какой вход имели мы к вам. И как вы обратились от Богу, к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому истинному и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева. Вот для этого Бог спасает человека из послания Фессалоникийцам. Первое, ему надо обратиться от идолов для служения Богу. И второе, это для того, чтобы он мог ждать Иисуса Христа приход. И тут есть об идолах интересная вещь. Идолы это не то, что, как правило, верующие говорят. То есть Библия об идолах говорит, что идол живет в сердце. А то, чему я поклоняюсь, это не идол, это объект соблазна. Вот смотрите, если есть генератор, вы знаете, есть такая штука, ее заводишь, и она работает, и электричество выдает. Вот она стоит на берегу озера, бубнит, что-то там трындит, дым идет, что-то там бензин сгорается. Все думают, что за штука интересная? И вдруг кто-то берет туда и втыкает фен в розетку. Дыш! Фен заработал, да? Вытаскивает, кто-то другой подходит, гитару электрическую воткнул, играет. Смотрите, внутри есть энергия определенная. Она же вырабатывает электричество, да? Этот генератор. И он ищет, как эту энергию показать наружу. Он ищет, чтобы мне воткнуть, чтобы мне удовлетворить меня, мою энергию. То есть идол это то, что живет внутри, а я только ищу чему поклоняться. Вот смотрите, если я, например, тут есть примеры, я их сейчас прочитаю, не буду, это будет долго. Значит, вот давайте прочитаем эти примеры. Страница 23. Что же такое идол? Идол это то, чему поклоняется человек на самом деле. Это значит, что кроме Христа в моем сердце есть еще и какие-то идолы, которых я сильно люблю и поклоняюсь им. Там, по-моему, даже эта картинка где-то должна быть. Да. Вот человек, смотрите, как человек стоит и говорит, я люблю BMW. Машина переводится более-менее верующий. Я люблю BMW или Bayerische Mistwagen. Я не знаю, кто как переводит. Жить не представляю. Мне нужна... У меня сын один... Ламборгини, он спит и видит Ламборгини. Ты даже себе не представляешь, как ты должен пахать, чтобы ездить на Ламборгини, а?
Он еще
Ламборгини, да? Смотри, я, мое сердце, я вот Ламборгини, я буду жить, учить, я буду даже штудировать, даже папу с мамой буду слушать, только я же заработаю, я буду, я добьюсь и достигну, и Ламборгини будет моя. Маш, сестры, знаете, что такое Ламборгини? Ну, 1300-500 стоит евро машина. Такая. Фильшпас, родители говорят. Что же на самом деле происходит? Бог говорит, что есть Бог, есть машина, есть человек. Бог приходит, а человек подходит к Богу и говорит, ты не мог бы мне помочь выучиться? Экзамены, чтобы я сдал. У меня есть одна мечта. Шисти. А Бог говорит, вот это Иезекииля, там видите написано, ты читал, вы читали уже это Иезекииля? Сын человеческий, все люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестия перед лицом своим. Могу ли я им отвечать? Бог говорит, а зачем тебе надо выучиться? Что ты хочешь?
Я могу говорить, что я хочу, а он же знает. Я тебе помогу выучиться. Я тебе дам ее. И через нее ты упадешь. Или не надо давай. Смотрите, как интересно. И мы теперь, вот смотрите, мы смотрим и говорим, этот человек, он поклоняется деньгам. Кстати, я тут нарисовал их или нет? Нет, не нарисовал. Когда на душе учения, я их рисую все время. Этот человек деньгам поклоняется. О, ему деньги ему нужны. У меня вопрос, зачем ему нужны деньги? Деньги это только средство для идола. Этому идолу нужны деньги. Он говорит, если у меня есть деньги, у меня покой, защищенность, гарантия, безопасность. А кто все это дает? Бог. А я говорю, нет, деньги. То есть деньги идол мой, но это объект нечестия. На самом деле деньги мне нужны, чтобы быть мир. То есть для меня важно в моей жизни мир, покой, безопасность. Разве пойдет такой человек умирать рядом с Христом на Голгофский крест? А в тюрьму с Павлом рядом? Как этот человек будет выбирать себе друзей? Все согласны вы или нет? Или он будет со всеми нищими дружить? Нет. Теперь смотрите. Он говорит, все, мне нужны деньги, мне надо образование, мне надо достичь денег, потому что деньги это мой покой, будущее. Если у меня будут деньги, со мной все будут считаться, если у меня будут деньги, меня будут уважать. Ну, в общем, я могу себе позволить купить все, что я хочу. Для этого мне нужны деньги. И мы говорим, деньги это идол. Деньги это объект нечестия. Другой человек сидит, молодой, женского пола, и говорит, деньги мне не нужны. Мы думаем, слава Богу, хоть кому-то деньги нужны. Мне нужен парень, который будет меня любить. И мне не важно, будут у него деньги, не будут у него деньги. Главное, чтобы все, что я захочу, он сделал. Деньги? Зачем мне деньги? Не надо мне денег, мне парень нужен. Другой говорит, мне и это не надо, и деньги не надо. Мне надо одно. Когда я приду и буду проповедовать, чтобы все сказали, вау, вот это была проповедь. Деньги мне надо. Ну, будут у меня деньги, что мне от этих денег буду иметь? Мне же никто хвалить не будет. А вот здесь... Вот, смотрите. И там, и там, и там живут идолы. Но они ищут объект нечести, соответственно, себе. Если признание, значит это. Если, чтобы меня любил, и цветы всегда дарил, теща мамы называл, и там еще на свете, значит вот этот. Другой говорит, да не надо мне никого этих всего, мне нужна Ламборгини. И у каждого из нас есть свои вот эти штуки. Библия говорит, что не воюйте с этими машинами, с ламборгинями. Воюйте с тем, зачем человеку надо. Он стремится, учится, красный диплом. Слушай, а для чего это все? Что тебе это даст? И вот он расскажет. Вот тогда, когда я буду ученым профессором, со мной будут все считаться, и со мной тогда мое слово будет, а сейчас меня же никто не слушает здесь. Мне надо достичь чего-то, чтобы со мной все считаться начали. Идолы – очень страшная штука. Пример один. Человек может очень много проводить времени на работе. На вопрос, почему он это делает, он ответит. В Библии написано, что надо работать, чтобы содержать семью. Правильно? Или нет? Притом, чем больше я работаю, тем больше могу жертвовать в церковь. Вопросы есть?
Хорошая идея.
И это действительно так. Библия говорит, что надо больше, чем больше получаешь, тем больше в церковь отдавать. И Библия говорит, что надо идти работать, чтобы содержать семью. Но это может быть, что и на самом деле у него так есть. Но за этим может скрываться на самом деле, что им правит желание быть крутым и признательным в мире. Им может быть правит желание самоудовлетворения. Я могу все купить, что мне надо, а вы? Я могу на работе командовать людьми, управлять ими, а дома жена не дает. И поэтому я на работе много времени провожу. Офицеры армии, я помню, как у нас офицеры в армии были, ой, на нас кричит, жена подходит, Сережа, бегу, дорогая. И над нами издевается здесь, он жена, да куда пошел, сюда, назад, стоять, вперед. Батюшки, у него там дома маршал Советского Союза живет. Как, где он будет время проводить? Где им командует или где он командует? Ну вот они и работают с утра до вечера и ночуют в казарм. Думаешь, батюшки, когда эта жена в отпуск уедет, чтобы он в конце концов домой пошел ночевать?
Человек может, пример второй, всем и всюду помогать. Ездит, его что не попросит, все делает. И это правильно. Если христианин помогает другим, не жалея ни времени, ни средств, ни сил. Супер, библейский. Такой человек может быть обладателем дара вспоможения. Но может быть и другая причина, почему он так добр к людям. У него, может быть, нет признания от семьи и коллег по работе. А если он помогает кому-то по дому, то любит, когда его хвалят. Он смотрит на всех, какие они беспомощные, и ублажается своими способностями. Ну что, не можете компьютер настроить? А что, раньше не позвонили? Отойди. Все. Работает. Третий пример. Муж может быть таким хорошим, помогающим своей жене, всегда слушает ее советы, но она... Это правильно или нет? Слушать советы жены? Что-то призадумались. Смотря какой, да? Это хорошо, когда муж советы жены слушает. Потому что при многом совете состоится дело. А если он не слушает советы жены, я знаю, что советские жены вспоминают пословицу со свадьбы. Куда жена повернет, туда голова и смотрит. Ой, наоборот там был. Хорошо, он может быть это делает. И такой покладистый, все хорошо, у него все нормально, все проблем нету, все в семье идет, функционирует. Но он может просто на самом деле бояться, что жена от него уйдет. И тогда все над ним будут смеяться. И поэтому он с ней налаживает отношения. Или он может это все делать для того, чтобы она услаждала его сексуально, подогревая его самолюбие. Или он может это делать, потому что избежать ссоры и ругани, а то у него настроение от этого портится. Смотрите, например, она только заводится, она говорит, буду молчать. А почему ты молчишь? Почему считаешь правильно, что когда он начинает злиться, тебе надо молчать? Потому что если я что-то скажу, я же еще и пострадаю. Великая любовь к мужу или к жене. Значит, ты молчишь, чтобы тебе хорошо было. И совершенно не переживаешь за то, что он кричит, что он сейчас грех делает. Но он молчит, потому что если я скажу, мне будет плохо. Я лучше молчать буду. Или наоборот, да. Начинаешь кричать, все сразу замолкают. Ну да, как крикнул, все замолчали, и мне хорошо. Все тихо и спокойно. Очень интересные штуки, которые нами правят. И наша задача с этим разобраться. Все это невидимые идолы, которые могут находиться в нашем сердце. Спектр этих идолов очень широкий. Самолюбие, любовь, самозначимость, самоцентризм. Такие слова, которые все слышат. Их противопоставление. Именно поэтому Павел пишет Фессалоникийцам с самого начала о том, что для того, чтобы человек мог служить Богу и созидать его церковь, ему необходимо увидеть опасность идолов в его сердце. И он говорит об этом тут дальше, вся эта проповедь, мы ее пропускаем и идем дальше. Кроме того, на 28 странице, кроме того, наверху, интересное выражение здесь в Фессалониках стоит. Смотрите, он говорит, и обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному. То есть идолы внутри нас, они мертвые, а Бог живой. Идолы какие? Лживые, а Бог истинный. Я думаю, что это я делаю, а на самом деле низвержение идолов, что там дальше было. Это там целая проповедь, дети, храните себя от идолов. Сейчас, мы на 28 странице. Значит, смотрите, с идолами мы с вами поговорили, теперь служение. Значит, Бог говорит, служите, созидайте мою церковь. И вот тут интересная штука, которая часто у нас вылетает из-под нашего, из нашей головы, из нашего образа. Бог говорит, ты согласен, ты хочешь служить мне? Что мы говорим? Конечно, хочу. Какой верующий не хочет служить Богу? Я хочу служить тебе, Бог. Бог говорит, только есть два «но» у меня. Я хочу, чтобы ты мне служил, и так далее, и так далее, и так далее. Но только есть два «но». Первое, буква «Б» и буква «С», смотрите. Бог требует служения себе, во-первых, ты знаешь, что я требую, и второе, он ставит условие, он говорит, ты будешь служить мне, как я хочу, а не как ты хочешь. Ты согласен? У нас уже дискомфорт, когда это, вот вы от меня только, вот смотрите, я даже не Бог, и я говорю вам такое слово, я говорю, Настя, ты будешь так заправлять постель у себя дома и так вешать шторы, как я хочу. Я приду к вам домой и скажу, что-то у вас дома неправильно здесь все стоит, вам надо все переставить, как я хочу здесь поставить. Что-то вы варите не так обед. Вам надо так сварить, как я хочу. Вы могли бы, как я хочу, так варить. Когда я хочу к вам приходить, меня кормить. Когда я хочу, вам буду домой приходить. Как вы себя чувствуете? У вас там скатерти нормальные лежат на столах? Это вам мне не нравится. Поменяйте их, пожалуйста. Как вы себя чувствуете? Ты кто такой вообще? Откуда здесь делать? Смотрите, это только человек подходит, говорит. Поменяйте, пожалуйста, так, как я хочу. А Бог, да, Бог не человек, Он говорит, я даже не как Ваня хочу. Я вообще другое хочу. Называется как? В Библии как называется «хочу Бога»? Воля Божия. И Он им говорит, смотрите, Он говорит, идут, потом идут примеры Надав и Авиуда. Помните, Бог дает пример. Священники должны вот так брать вещи, вот так брать огонь, вот так брать кадильницу, вот так зажигать, вот так одеваться, вот так вот делать, вот это молиться, и вот так идти туда, огонь приносить туда. Причем, когда я скажу, пока не сказал, нельзя. Два сына Аарона. Ну, подождите, наш какая цель? Огонь? Или все вот так вот одеться? И вот это все, вот это все, вот это. Что ты хочешь? Ты хочешь, чтобы огонь горел в храме? Зажигают огонь и идут туда. Несколько шагов, две кучки пепла. Что случилось? Там написано, что они чуждый огонь принесли. Библия не говорит, что это значит чуждый огонь, но она ясно говорит нам о том, что они сделали не так, как было предписано раньше. То есть Бог говорит, чтобы я хочу, чтобы горел огонь, и зажигать вы его будете вот так, одеваться будете вот так, идти будете вот так, говорить будете это. Они говорят, а мы считаем, что мы можем это не делать. И он все равно будет гореть. Бог говорит, хорошо, тогда я вас убью. Стоит Аарон, смотрит на своих бывших детей в образе, кстати, крематорий. Можно верующих сжигать или нет? Бог сам спалил двоих.
Это было наказание.
Я просто сейчас, просто подумайте. Смотрите, Аарон стоит, две кучки пепла перед ним, это два сына его. Смотрит на них. Родители, у кого есть двое детей, представьте, и две кучки пепла, огонь с неба испалил их. Как вы себя чувствуете? В это время подходит к Аарону его брат младший, звать Моисей, и говорит, теперь я понял, что значит в приближающихся ко мне освящусь. Дошло до меня. Утешил Аарона. И потом Бог говорит, у тебя еще два сына есть, давай их сюда. И те два сына видели, что сейчас произошло. Как вы думаете, те два сына потом служили Богу? Сколько раз они переспрашивали и перечитывали, как надо что одеть, зайти и пойти. Бог говорит, я хочу, чтобы ты служил мне, но ты будешь служить мне, как я хочу, а не как ты хочешь. И нам надо с вами выяснить, а как же ты хочешь, чтобы я служил? Только на его условиях и ни на каких других. Надав и Авиуд, пример. А следующая, 29-я страница. Апостолы и пророки, евангелисты, пастыри и учителя. Вот вы же мне говорили. Для чего? Чтобы оснащать верующих для того, чтобы они могли строить церковь Иисуса Христа. Правильно? Подождите, а где у меня Моисей? Его что, здесь нет? Значит, он где-то будет, Моисей. Он должен где-то быть. Если не будет, вы мне напомните, сестра, я вам, по-моему, про Моисея обязательно поговорим. Смотрите, он ставит их туда, и все это говорит и говорит, и он говорит, ты пастырь церкви. Такой, слава Богу, рукоположили. Вот так хотел пастырем быть. И, кстати, хорошее желание. Помните, 1 Тимофея, 3 глава. Кого можно избирать на пастырское служение? Первое его качество. Первое. Желание. Я хочу быть пастором церкви. Но, стоит, пастор должен быть. Главное, я хочу. Ты хочешь? Хочешь. Ты рукоположили? Да. Как будешь теперь пасти моих овец? Понятия не имею. Что там было с детьми Аарона? Может, все-таки приложишь усилия? Может, все-таки поисследуешь Писание? Может быть, прежде чем тебя рука положит, ты сначала вникнешь, что ты будешь делать после того, когда тебя рука... А может, уже сейчас начнешь, пока еще не рукоположили, пробовать? По крайней мере, ничего не будет. Еще не священник. Дети тоже могли подражать священникам и ходить огонь зажигать. Но им за это ничего не было. Пока они не стали священниками и не пошли.
Может, походишь рядом с пастором, посмотришь, что он делает. Может, с ним везде пострадаешь, помучаешься сначала. Поисследуйте Писание, он тебе порасскажет, покажет, как это действует. Или без этого всего. Выбирай. Вы знаете, какая интересная штука? То есть Бог ставит пастырей учителей и говорит, пасите их. Я вам доверяю своих овец, но помните, что они мои. Для чего? Оснащать верующих, чтобы они становились сильными, зрелыми. Здесь одна интересная штука на 30-й странице. Так вот, задача пастырей, видите, да? 2 Тимофея, 2 абзаца. Так вот, задача пастырей и учителей заключается в том, чтобы сделать людей более способными принимать решения. Вопрос. А на каком основании дети должны Божьи принимать решения? На каком основании дети Божьи должны принимать решения? И то ли все устали, то ли у меня такое впечатление, что я сам с собой разговариваю. Сестры, как вы думаете, пастору церкви надо вас научить принимать решения в этой жизни? На каком основании? Основание auf welchem Grund? Soll so eine Entscheidung treffen? Pastor der Gemeinde lernt dich, dass du richtige Entscheidungen treffen kannst. Aus welchem Grund wirst du diese Entscheidungen treffen? Wie wirst du entscheiden, ob das richtig oder falsch ist? Ob du nach links oder nach rechts gehst? Правильно. На основании Библии. Согласны? Вы все согласны? Очень часто я встречаю верующих, задающих мне вопрос, а зачем надо читать Библию? Вы с ним встречались с таким? Ну вы так никогда не говорите же, нет? Нет, Боже звали. Ответ на этот вопрос очень прост. Ее не надо читать. Когда мне спрашивают, зачем надо читать Библию, я говорю, ее не надо читать. А кто-то сказал, что тебе надо Библию читать? Ну как же, все говорят, носи с собой, приноси, ругаться уже начинают. Тут говорят, если у вас Библии нет, сядьте рядом с верующим. А вы не слышали, как пастор церкви выходит и говорит, откройте, пожалуйста, Библию, у кого Библии нет, сядьте рядом с верующим. Уже вот говорят, там каждое утро надо 15 минут заставлять Ефесян читать, Колоссян читать, Филиппийцев читать. Зачем это мне надо? Я им говорю, не надо. Чтение и исследование Библии исходит из внутреннего желания верующего познавать Бога и быть укомплектованным на каждый. Ты хочешь делать добрые дела? Да. Ты хочешь угодить Богу, да? Ну так читай. И тогда я понимаю. И для этого мне надо. Бог говорит, ты Библию не хочешь читать? Нет. Хочу. Читай. Бог очень просто решает проблемы. Как тебе только хорошо, японцы даже. У японцев есть такая поговорка, они говорят, когда всегда хорошо, это плохо. Японская поговорка есть такая. Здесь есть 2 Тимофей, что вы наизусть знаете. Ящик Ефесян вам Паша уже показывал. Да? У нас душепопечение называть, чтобы человек мог научиться приносить плоды, достойные Богу, ему надо сыграть в ящик Ефесян. Сыграть в ящик – это умереть. Знаете ящик Ефесян? О, вам Паша показывал?
Нет еще.
Нет еще, значит, покажет. Значит, оснащать верующих для того, чтобы они были похожими на Христа. На вопрос. На странице 32. К вам вопрос. На странице 32. Кто бы из нас не хотел всегда оставаться спокойным, когда все вокруг пытаются вывести его из себя? Вопрос. Кто не хотел бы оставаться спокойным в этот момент? Кто бы из нас не хотел, несмотря на обвинения в наш адрес, продолжать говорить истину в любви? Есть кто-то, кто говорит, а я не буду, не хочу. Мы же хотим или не хотим? Что-то я вас запутал, по-моему. Кто бы из нас не хотел быть счастлив, любвеобильным и жизнерадостным, как Христос? Все хотят. Для того, чтобы так жить, надо быть укомплектованным и натренированным воином Иисуса Христа. Но для этого необходимо наше преображение. И слова «ах, будь все как будет» – это неправильный подход к этому. То есть надо сыграть в ящик Ефесян, вот это называется, отложить это, Паша объяснит вам. Или кто-нибудь другой, я не знаю, может что-нибудь другое объяснит. Кто-нибудь другое объяснит.
Я здесь считаю, сейчас мы с вами уже, мы сейчас сделаем перерыв, сейчас мы дойдем до всеоружия, доходим до всеоружия. Но Бог через Павла, 32 страница, но Бог через Павла говорит, что если я не могу справиться с грехом, виновно в этом мое сердце, и сливающее в похотях моих, а не другие люди или обстоятельства. Именно поэтому все то снаряжение, которое Павел предлагает ефесянам для борьбы против дьявола, является внутренним, а не внешним. Вы обратили внимание? Вы же читали, ефесян вам задавали домашнее задание. Шлем, все, что там написано. Там нету ни одного оружия для нападения. Обратили внимание? Не обратили? Вот здесь можете почитать. Ну, меч там такой меч, что с ним нападать смысла нет. И он только помогает, когда ты защищаешься. С маленьким мечом никто не нападает. С маленьким мечом нападать, ну, я... Там просто слова интересные стоят. И чтобы все преодолев, продвинуться на шаг вперед. Там так написано? Устоять, остаться стоять на позициях. То есть это они вставали в такие черепашки, если вы знаете, римская армия. И у них задача была, идет враг, вы должны. Они, сколько бы они на вас ни давили, вам нельзя назад отступить ни одного шага. А если враг перестал давить, ну вам никто и не говорил нападать. Ваша задача, когда пройдет натиск врага, и они все куда-то денутся, и что-то там с ними будет, вы должны остаться на этом же месте стоять, удержать позицию. И Павел использует военную терминологию. Тут у нас с вами есть эта вся военная терминология. Давайте мы с вами сделаем перерыв, и потом пойдем дальше. Или у нас теперь, или мы теперь до кофе уже до полчетвертого, я не знаю, как лучше. До полчетвертого, до кофе, хорошо. Смотрите, и Павел использует эту терминологию. Я вам предлагаю дома самим это посидеть, почитать. Тут все есть. Я хотел бы только две вещи сказать. 33 страница. Значит, цель этих оружий – противостоять в день злой и все преодолев устоять, но не нападать. Когда Павел пишет Тимофею «Борись и храни истину», и кемфе гуте камф. Он не призывает его выйти на баррикады и идти убивать людей. И всех, кто неправильно верит в Бога, идти брать меч и начинать их крошить всех. Он говорит, эти люди будут, они придут, и они будут смущать людей, церковь. И вот тебе надо быть вооруженным, чтобы противостоять этому натиску. Чтобы они, когда уйдут, все остались в том же положении, где они были до того, как те пришли. А то, глядишь, и еще сильнее. Мы же во время борьбы, во время войны, во время боя оттачиваются наши качества. И проблема заключается в следующем. Смотрите, 34 страница здесь перед пояс истины. Мы часто проигрываем, потому что просто стоим, как безоружные солдаты на поле боя, не знаем, за что хвататься, а если и схватимся, то понятия не имеем, что с этим делать. Вот смотрите, пояс истины, броня праведности, обувь, готовность благовествовать мир, щит веры, шлем спасения, меч духовный, молитва и прошение. Представьте себе, вы никогда не воевали в римской армии. Вам это надо представлять? Вы никогда не воевали в римской армии. И вдруг вы оказываетесь в римской армии. И на вас вот это все начинает постепенно одевать. На вас это одели, вам подняли ваше платье, штаны. Была раньше женская одежда, римляне сделали мужской, потому что солдатам холодно было. Мужчины не носили штаны. А носки, тоже была раньше женская одежда, тоже римские солдаты себе ее забрали, потому что им холодно было, когда они в Альпы пошли, там холодно было. Они забрали штаны у женщины и носки, и стало мужской одеждой после этого. Вы подняли тунику, припоясались, вам одели броню, панцирь вот этот, вам одели шлем, вам одели ботинки какие-то, с которыми вы не знаете, как ходить. Вам дали вот такой, этот, который он держит, вот такой, у меня есть фотография, не успел ее сюда поставить. Я недавно этот с этим щитом, точно такой же щит, недавно в музее римском я был, я взял этот щит, одел на себя этот шлем, думаю, как с ним ходить вообще можно. Одел этот шлем и взял... деревянный меч, такой, который не железный. Стою, я с одним щитом уже, с каской, с мечом не знаю, что делать. Думаю, если на меня еще этот панцирь нагрузить, вот этот, не знаю, сколько он. А кольчуга, она лежала рядом, я ее поднять не смогу. если эту еще на меня сейчас одеть, и вот этот железный панцирь, и вот это все, и все, я... представьте меня на поле боя. Библия говорит, что нам не просто надо знать эти оружия, нам надо уметь ими владеть. Иначе, когда у нас будут проблемы и трудности, и дьявол обрушится на нас через различные ситуации, мы не сможем, мы просто... А мы иногда даже не знаем, как они называются. Вопрос, а как мы хотим церковь двигать в направлении Царства Небесного и туда зрелые... У меня такое впечатление, что мы иногда стоим такие, как этот воин, который «Война! Бегут все!» И мы такие, он не знает, что ему, меч, щит, что вперед, а надо каску одевать, она мешает. А что? А как его одевать? Сюда или сюда? Это перед или зад у этой брони? Да, там уже там люди падают, кровь течет, а он не может разобраться. Ботинок, это левый или правый? Я не знаю, чем они нужны, эти ботинки? Носки забыл, опять расшнуровый. Нужен такой солдат сейчас там? Он нужен там сейчас или нет? Он хороший человек, он добрый, хороший муж. Любит детей воспитывать. Он сейчас там, где война, нужен? А зачем он там нужен? Его сразу, бегите быстрее и как можно дальше. Собираюсь, оставь здесь все это лежать. Не надо, беги. Смотрите, Библия говорит, оденьте на себя шлем спасения, броню праведности. Меч, который есть Слово Божие, поясом истины припаявшись, обуйте ноги в готовность благовествовать мир. Представьте себя в таком вооружении. Всякой молитвой и прошением молитесь во всякое время. Это, кстати, тоже оружие. Про это просто нет. То есть Библия конкретно, мы видим, Павел пишет, говорит, у вас проблемы, а до этого написано, проблемы в семье, проблемы на работе, проблемы с воспитанием детей. Хорошо, где твое оружие? Какие? Ну, те, про которые в 6 главе написаны. То есть проблема заключается в том, что мы хотим развивать церковь, мы хотим куда-то идти, и мы выходим на поле боя голые. Ну, в одежде, в смысле. Оденем костюм, пиджак, а на нас идет армия, там, ассирийцы, там, с шашками несут и крошат, а мы такие... Мы сейчас вам расскажем, как с нами надо воевать, и вы нас не победите. Поэтому Бог говорит, я крепкая башня, бегите ко мне, учитесь от меня, бегите к моим водам, научитесь от меня, ищите от меня. Павел говорит, смотрите на меня, делайте как я, меня нету, найдите тех, кто думает так, как я. Нельзя в безактивном состоянии быть верующим, всегда активный, всегда с этими оружиями что-то должен делать. Здесь они все перечисляются, вот. Почему люди, кстати, ругаются, интересно. Молитва и прошение. Тут тоже можете почитать это все. Так, 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 так. И тут одна интересная штука, о которой Павел говорит. 36 страница, перед Ефесянам 6, 10, 12. Все эти оружия, перечисленные Павлом, необходимы христианину, чтобы он мог жить и созидать церковь Иисуса Христа. Но силы этих оружий находятся только в Боге. Значит, если я буду знать Библию на зубок, буду легко в ней ориентироваться, весь план спасения, все-все-все, теологию, богословию, все выучу, все, что только можно выучить. Открываю, а люди говорят, закрой. Не надо ее сейчас читать. Да я знаю много, все тут я приготовился, все блестит, смотрите, мой меч сейчас. Не надо открывать. Почему? Нам больно. У тебя меч какой-то острый сегодня. Меч иметь, это еще не все. Надо уметь им пользоваться. Вы видели недавно, как где там встречали, в Беларуси, или я не помню, где там встречали президента, может кто-то видео это видел. И он шел с шашкой, этот караул сдавал президент. Вот так шашкой махнул и шапку свою срубил, она у него слетела. И президенты хохотали, стояли там. Если у меня сабля есть, это еще не значит, что я солдат. Я могу, причем меч какой? С одной стороны острый? Если махну, могу себя разрубить. Чуть-чуть сильнее размахнусь. Вы понимаете, что им надо уметь пользоваться? Знать это хорошо, начистить его это все правильно. Но им еще надо уметь пользоваться. Смотрите, у вас есть меч, у вас есть щит. Этот щит, у него определенное предназначение, Павел говорит. Он должен затушить стрелы, раскаленные стрелы лукавого. У них был деревянный щит, они его покрывали таким специальным материалом. И этот щит у них был, они стояли, когда в них раскаленные стрелы со смолой были, их зажигали, в них стреляли. Они закрывали вот так щитами, прятались, черепашку такую, все так, закрывали эти стрелы, все и они гасли там, вот в этом материале, который они туда римляне нашли. Теперь представьте, вы говорите, а я не хочу такой щит. Мне не нравится, мне блестяще нравится. Ну, это не блестит, там чуть-чуть только. И вы эту ткань снимаете, и обкладываете его железом, начищаете его, натираете, блеск такой, вы солдат, у вас щит блестит. Вы приходите туда, и летят стрелы. Вы поднимаете этот щит, что происходит с близлежащими вами людьми? Эти стрелы куда теперь летят? Этот упал стрелой, этот упал от стрелы, следующий упал от стрелы, следующий упал от стрелы. А что они падают? У меня такой хороший блестящий щит. Понимаете, что надо знать, что у меня есть, и как им пользоваться. И поэтому мы вроде бы имеем, а калечим друг друга. Вроде и истину знаем, а другому больно делаем. Вроде и щит у нас есть, и шлем спасения, но мы настолько всем рассказываем, что мое спасение самое лучшее. Я лучше вас всех знаю, как Бог спасает людей. Потом приду на небо, посмотрим, может, он тоже так думает. Еще никто не знает, как он думает, да? Мы доказываем, спорим, ругаемся. Не слушай. Закалю. Или ты признаешься, что я прав, или мы оба не правы. Ты должен меня слушать, да? Почему? Бей по голове сколько хочешь. У меня самое лучшее спасение, моя броня самая праведная. И мне такое впечатление было, когда я готовил тогда проповедь, у меня было такое впечатление, что мы порой делаем так. Мы выходим в церковь и говорим, посмотрите, какая у меня броня праведности. Видите, какая она блестящая. Мой щит, мой меч. Мой шлем. У них такие, они, видите, такие. Я вот так умею стоять. Ботиночки, обратили внимание? Здесь у меня все есть. Для этого это надо. А я, а что они там читают, да, они же не понимают ничего. Вот я. Вот. Мой меч. Он самый лучший, я. Он даже чистить не умеет его. Это мой меч. Брат, что там делаешь? Не подходи. Не подходи. Ну, я сейчас немножко утрирую, но у меня иногда такое впечатление складывается вот с нас, в нашем, среди верующих нас людей, что мы иногда так поступаем. Мы говорим, мои оружие, они самые лучшие. Те, они неправильно верят в Бога. Те неправильно верят, неправильно, те неправильно, те неправильно. А кто правильно верит в Бога? Я. Ага. Тогда нам надо к тебе. Вот, Господи, и тут, знаете, я так понял, если я это все понял, вот смотрите, я так, фаза христианина, он сначала не знает, какие оружия у него есть, духовный рост, да, растем, начинаем понимать, познавать, изучать, исследуем, все, поняли, и вот когда я понял, что все у меня это есть, какой силы имеет мой щит, панцирь, броня вот эта праведности, но этот щит, меч, все, вот это все есть, тогда со мной должна произойти одна штука. Господи, дай мне сил не применить силы. В библейской школе один год всего я проучился. Один год, когда я только один год проучился, мы сидим. Это проповедует неправильно. Это вообще не знает, про что это письмо написано. Слушай, да куда он это взял? Бред какой-то. Сидим проповедь слушаем. Год всего проучились. Ты не знаешь, что он там проповедует. Проповедь, я даже слушать неинтересно. Что за проповедь там проповедует? Последний урок. Нам учитель говорит. Вы сейчас приедете в церковь, и у вас есть причина смиряться. Им какая? Вы знаете больше, чем все они. Я понял. Хоть чуть-чуть, что такое Библия, Господи, помоги мне не применить силы. Твои оружия, силы укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Боже, это Твой меч, Ты мне его дал.
Я чуть-чуть понял, как им можно сражаться. Боже мой!
Помоги мне! Не пойди других людей! Помоги мне! Этим людям, которых ты купил своей кровью,
потихонечку этим мечом рассказывать, оттуда показывать. Если резать надо, то потихонечку. Хирург как режет, знаете? Хирурги, они же так режут. Представьте, теперь вы подходите и говорите: вы хирург, да, вам операцию надо сделать. Говорит: покажите мне, как вы держите скальпель, когда вы режете операцию. Он говорит: вот так. Вы пойдете к нему под нож? Мы иногда Библию, знаете, мы так: Боже, помоги мне. Другой подходит, говорит: ты что, не согласен, что я прав? Я немного утрирую, но посмотрите, ведь на самом деле так. Наша с вами ответственность — содержать все оружие Божие в боевом порядке. А Божья ответственность действовать через них. Поэтому мы стремимся больше узнавать, как ими пользоваться, как их содержать в чистоте, как не нанести ими вреда тем, кто рядом с нами, а в армии миротворцев Иисуса Христа, Его Церкви. Мы же часто живем иначе. У нас есть своя частная жизнь, есть церковь, которая собирается по воскресеньям. Про эти оружия мы и не слыхали, но и не знаем. Вроде слыхали что-то, но не знаем ни как они выглядят, ни как ими пользоваться. Если это с вами происходит, то не удивляйтесь, что вы все время падаете и грешите. У вас ничего не выходит в борьбе с грехом. Вы не можете жить своей жизнью так, как вы хотите, и считать себя спасенным. С того дня, как Христос нас спас, мы больше не принадлежим себе. Мы не можем больше делать то, что мы хотим, что нам кажется правильным, что самое лучшее для нас. Мы рабы Иисуса Христа, Его праведности. Или Христос наш Господь, и мы Его рабы, исполняющие Его повеления, все, без промедления, или Он тот, кто мешает нам жить в свое удовольствие. В таком случае мы будем искать любую заковырку в Библии, в окружении, чтобы только не исполнять повеление Христа. Результат: мы не способны созидать Церковь Иисуса Христа, а чаще даже вредим своими действиями Христу, который является главой Церкви, начальником ее стройки. И дальше здесь, на 38-й странице. Другими словами, когда каждый член поместной церкви в свою меру служит другим своими талантами и дарами, которые ему дал для этого Бог, это и есть, когда движется, Паша, ты спрашиваешь. Смотрите, христианину, чтобы выжить на этой земле, нужны все дары Духа Святого. А имеет он некоторые. Ну, у него же не все? То есть мне, чтобы жить, нужны все, а имею только некоторые. Почему? Если мне все будут, мне же другие не нужны. То есть Бог дает мне один, а ему дает другое. Этому дает третье, этому дает четвертое. Я понимаю, что так как он, я не могу. Почему? Потому что этот Бог ему дал этот дар. А он смотрит на меня и говорит: так как он, я не могу, Бог ему этот дар. Я иду к нему и говорю: помоги мне. Он говорит: а ты мне? У тебя там что-то... Он говорит: а он мне, а я у тебя можно тоже заберу? Бревно, помните, бревно, сучок? Поэтому мы друг другу помогаем, потому что мне нужна церковь, у меня же один только дар. А все остальные-то у кого? Я бегу к ним, говорю: Дух Святой, действуй через этих людей. Ну, что-то они все говорят не так, как я хочу. Ну, хорошо, действуй через них. Он говорит: хорошо, спасибо, что попросил, я обязательно этим займусь. И у нас проблемы, и все, и мы и рады. И поэтому, если я знаю, что Бог за этим стоит, и эти люди, искупленные Христом, я иду туда. Да какая разница, что они будут говорить? Я же иду не им послужить или нет. Я же ей хочу послужить, ему хочу послужить, ему, ей, ей, ему, 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 всем остальным. Как кто не пришел, а где они вообще, кто не пришли? Не забудьте им позвонить, спросить, вы же им послужить хотели. Во, причем каждый член церкви. Только кажется, что вроде пастырь так должен, да? Если не пришли, то... А пастырь вообще звонил им, они не приходили? А вы им звонили? А я что, пастырь? Как будто я про фантастику какую-то, или вам знакомы так, где-то проблески бывает такого, да, в нашей жизни. То есть мы кто-то есть, который должен всегда, кто-нибудь другой.
Церковь, смотрите, церковь – это муравейник, который кишит не только воскресенье с 11 до часу, но и все другие дни. Это связи, о которых пишет Павел, не разрываются после собрания, действуют всегда. Церковь – это когда мы все вместе и когда каждый из нас по отдельности. Дома, на работе, на улице, в институте, в школе, в магазине. Человек говорит: «Это моя личная жизнь, а это церковь». Я говорю: «Интересно». Значит, если ты сейчас будешь стоять и орать криком на своих детей, это будут видеть люди со всей, с рядом стоящие неверующие. Они подумают, что ты к нашей церкви никакого отношения не имеешь. Правда? Или? Что подумают люди, если они знают, что этот член церкви ходит в вашу церковь? Что они подумают сейчас о вас? Куда он вообще? А кто это, что так кричит на своих детей? Ну, из той церкви. Вы к нему подходите, а он вам говорит: «Это моя частная жизнь, тебя она не касается». Ну уж извини, еще как касается. Библия этого понятия, это моя личная жизнь, а это церковь, это моя семья, а это церковь, его нет в Библии. Есть в Библии либо семья внутри церкви, либо церковь внутри семьи. Нету. Это семья, а это церковь. Это мой отдых, а это церковь. Это моя работа, а это церковь. Где бы я ни был, я представляю церковь поместную и Иисуса Христа Вселенскую. Помните всегда, все, что подумали о вас плохого, если они знают, с какой церкви, подумали о той церкви, которой членом вы являетесь. И в итоге скажут: вот такого они Иисуса нам рассказывают. Нету у нас с вами частной жизни. Нету. Вы куплены дорогой ценой, и вы себе не принадлежите, говорит Бог. Если пастырь церкви забирает у семьи времени, и больше, чем надо, чем Бог ему дает, и ее вкладывает в других людей, он у церкви время забирает. Потому что семья – это часть его церкви. Что он вредит церкви. Если он много времени с детьми проводит и мало с церкви, он тоже вредит церкви. Вот все, что я делаю, вот смотрите, человек, который говорит: вообще, вот смотри, я это вообще, это грех, который вообще никак не относится к церкви. И он говорит: ну как это может к церкви относиться? А Бог говорит: все равно к церкви относится. Все, что мы делаем, церковь – это живой организм, церковь – это всегда. Смотрите, мы как думаем? Мы думаем: так, мне надо наладить, чтобы в воскресенье все работало и в субботу все работало. А между собраниями? А с понедельника до пятницы? А дома? А на работе, на моем рабочем месте? Там что? Они всегда действуют, они всегда работают. Церковь – это Бог говорит, это живые камни, строящиеся. Мы, как правило, рисуем квадратики, а Библия говорит вот о таких камнях, да? Там маленький, один большой, такой, строится здание такое, церковь. Как они могут рядом лежать все? Или их надо обрезать, или что-то туда надо залить между ними, чтобы они стояли? Все строители, понимаете? Или их надо обточить квадратные, если вы их так положите, они стоять не будут. Сюда открывают и заливают мертвый цемент. Любовь Иисуса Христа. Церковь – это когда я понимаю, что вот здесь этот человек, да, если он в эту ситуацию попадает, он обязательно покажет свое «я». И я не буду его провоцировать на эту ситуацию. Или я знаю, что у этого человека здесь проблема, у этого здесь проблема, у этого здесь проблема. А ты где? Ой, самый кривой найдешь, это я. Я понимаю, что мы все разные. Я понимаю, я смотрю тогда, я говорю: слушайте, а как можно с этими всеми людьми? Откройте и запустите туда любовь Христа. Она покрывает грехи. Она может много что сделать, эта любовь Христа. И тогда мы смотрим и говорим: слушайте, если я хочу, чтобы эти все шевелилось, и все действовало, и все работало, надо смотреть тогда. Не как ты мог, а спросить себе, совсем другой вопрос задать. Как я это еще не сделал? Когда этот брат, про которого я рассказывал, прелюбодействием сделал прелюбодеяние, я это узнал, я 2 или 3 дня плакал.
Просто напролет. Я настолько ценил этого брата, он до сих пор для меня дорог очень и ценный этот человек. Я 2 или 3 дня, я рыдал, просто плакал. Я как только смотрю, просто слезы градом идут. Я не мог, это феркрафтом, как говорят немцы. Я не помню, когда я тебе пришел и сказал, что слава Богу, что я еще это не сделал. Почувствуйся. И смотри, какой он негодный и нехороший. Как ты еще мог быть членом нашей церкви? Хорошо, что я это еще не сделал. Слава Богу, его любви, что он меня держит там, в таком состоянии, в каком он есть. Все, что вы видите в друг друге хорошее, это ж не ваше. А мы смотрим, кого какое зацепить, чтобы зацепить и крутануть его этот камень, чтобы крутился среди. Погладь его, пошлифуй чуть-чуть. Если надо, поплюй. Ну, не в смысле, вы понимаете, да? То есть, если надо, делай что-то туда, делай что-то, чтобы обточить, обшлифовать это все. А Христос как исцелял, вы не помните? Плюнул и в глаз. В глаз плюнул. Я имею в виду образно, я не имею в виду, что плевать, вы же понимаете меня, да? То есть, попробуй, смотри. И вот они, скрепляющие связи, действуют. Мы видели обезьян, которые сидят и в шею друг друга вытаскивают себя? Одна у одной, та у этой, это у этой. Там столько народу. Что они делают? Они друг другу помогают от шеи избавиться. Вот мне кажется, что церковь такая должна быть. Я одного себя шлифую, меня тут где-то шлифуют, там другой шлифует, там я шлифую. И мы что-то шлифуем. И у всех есть один эталон какой? Иисус Христос. А не ходим с кувалдой, где бы какой угол отломать, у которого мне мешает, да? Вот. Церковь — это муравейник. Мы, я и они — это первые признаки разрушения церкви. Если вы хотите узнать, в вашей церкви, находится ваша церковь в состоянии раскола, распада, разлада, обращайте внимание только не за другими. Обращайте внимание, как вы говорите, я и они, семья и церковь, моя личная жизнь и жизнь церкви. Обращайте внимание на эти слова. Он, она, они. Я бы никогда бы так не сделал. Вечно ты такая. Тюпиш, Гернер. Какие еще у нас есть слова, да? Тюпиш, Валя. Обращайте внимание на это. Это вам поможет немножко. Перед шестым распространяющим Евангелие. Задайте сегодня каждый сам себе эти вопросы. Насколько я посвящен Богу? Насколько вкладываю свою жизнь в строительство церкви? Насколько написанное слово Бога является для меня жизненно необходимым? Насколько я понимаю всю значимость того, 39-я страница, что Бог меня спас для того, чтобы я жил для Него, служа Ему и созидая Его церковь, а не свое благополучие? Если я отвечу на эти вопросы, то меня приведет к тому, что я смогу распространять Евангелие. Мы это с вами все пролистываем, потому что это проповеди. И потом мы с вами пойдем, как достигнуть эту цель. То есть, если я всего этого достиг, если я эти все понял, значит, если я понял, что моя цель, Бог хочет, чтобы мы были зрелые, радостные, дети Божии, любили Иисуса Христа, созидали Его церковь, я не смогу не распространять Евангелие вокруг себя. Это мегли. Представляете, вы идете по берегу, и вы когда-то тонули, и вас вытащили. Вы кричали, кто-то пришел на помощь и вытащил вас. Теперь вы идете по этому же берегу, через какое-то время и тонет человек. Вы сможете его не спасти? У вас это не получится. Зная то, как он себя сейчас там чувствует, потому что вы были когда-то там, вы броситесь туда спасать ценой своей жизни его. Только вы, может быть, сами захотите умереть, только чтобы его вытащить, только чтобы он не страдал. Если мы это все поняли, вот это, и это начало у нас изменяться в сердце, в нашей жизни, нас это приведет к тому, что мы будем рассказывать людям о своем. Евангелизация — это не обязательно выйти на площадь и рассказывать. Это когда я рассказываю людям о моем Иисусе Христе, как делал Павел. Помните? Почему ты это не делаешь? Потому что я люблю моего Иисуса Христа. Вас когда-нибудь спрашивают, если приходите на день рождения к неверующим, на день рождения, давай выпьем. А вы говорите, я не пью. А люди на вас смотрят и думают, жалко, что верующий. Такое впечатление, не был бы верующий, я обязательно выпил.
Ну, такой вид иногда. Ну, я не пью.
С тоской.
С тоской, с таким отчаянием. А представляете себе, говорит, слушай, давай выпьем. А вы ему, а зачем? Ну, чтобы радостным быть. Ты знаешь, какой я радостный? У меня мой Иисус есть, который радость мне дает. Я во Христе, мне ничего не будет. А вы все пойдете в ад. На день рождения вы пришли. Если не покаетесь. Рассказать вам еще о моем Иисусе? Скорее всего, вас попросят удалиться. То есть, эта жизнь, которая начнется нас изнутри изменять, это отношения в церкви, которые начинают изменяться, они будут начинать нас приводить к тому, что мы будем идти и рассказывать это Евангелие. Последнее, что я вам хотел сказать, перед тем, как мы пойдем кофе, пару минут возьму вашего драгоценного времени. Есть такой фильм, его недавно сняли, я его недавно видел, может, его давно сняли. «Легенда номер 17». Может быть, кто-нибудь из вас видел про Валерия Харламова? Никто не видел этот фильм? Видел кто-нибудь? Видел этот фильм полностью? Отрывки. Я вам советую посмотреть этот фильм. Ну, не хотите, не смотрите. Очень интересный фильм. Там такая заложенная у него мудрость, как тренер команду тренировал хоккейную, которые стали первый раз чемпионами мира. И Харламов там отличился. Фильм про Харламова. Но фильм не про Харламова, на самом деле, насколько я понял. А? Как его смирял Тарасов. Я Лизе говорю, я смотрю это кино, сижу, думаю, интересно, Бог со мной то же самое все в церкви сделал. Все, что он там с ним делал, да? И интересно, ну, там есть такая ситуация, значит, почему это важно по поводу церкви, я сейчас говорю. Вот смотрите, мы плодочи, мы из Казахстана, мы из Киргизии, а мы недавно покаялись, мы давно покаялись, ты еще не родился, я уже Библию 10 раз прочитал, может быть, слышишь такие выражения, да? Или там, у меня одна сестра говорит, сопляк, будешь меня еще учить. Ну, разное бывает такое, да? Всякое бывает. В церкви можно встретить грешников всех сортов и мастей. Ну, нормально же или нет? Или нет? Искупленных. Покаянных. Есть окаянный грешник, да? Я в песне говорил, есть покаянный. Но мы же все равно грешники. Но не хотим ими быть. Мы стремимся ими не быть. Вот он, интересная штука. Значит, он брал в свою команду в хоккейную только ЦСКА. Ему партия приказала брать туда из других команд. Его заставили брать других игроков. Он набрал с «Динамо» Москва, набрал с «Крылья Советов», «Спартак», ну и ЦСКА, то, что я там помню, я не знаю, может, там еще кто-то был. И они играют первый матч на чемпионате мира и сыграли 1-1. Не выиграли. И вот он заходит в раздевалку, где они... Все закончилось, уже никого нет на трибунах, пустой стадион, никого нет. Он заходит в раздевалку, а они, знаете, чем занимаются? Да вы, «Динамо», играть не умеете, ни одной шайбы не забили. А те разворачивают. Да вы, ЦСКА, вообще там все носы позадирали, гордые там. Да вы там, «Крылья Советов», да вы вообще помолчали бы, кто вас сюда... Вот такая там происходит. Ситуация, он заходит туда, смотрит это все, говорит, все на лед. Включается свет, пустой стадион, каток этот, значит, он встает посередине и говорит, все вокруг меня в полном снаряжении, катайтесь вокруг меня. И они катаются по кругу, там с клюшками, там со всеми этими делами. Они едут, перемешанные все, да? Вот эти «Крылья Совет», все клубы эти хоккейные. Он такой говорит, ЦСКА стоять! Они как вкопаны, раз остановились, эти все через них падают, там такая каша происходит. Все попадали, там стоят, там что-то раз такое, все. Все встали, все, поехали дальше. Они опять едут. «Крылья Совета стоять!» Раз те, кто «Крылья Совета» из этого клуба, раз встали, все эти об них, бам-бам-бам, там такая каша, вот, и он, значит, «Динамо» стоять, «ЦСКА» стоять. И в один прекрасный момент он говорит, «ЦСКА» стоять, и Харламов кричит, «Едем дальше, продолжаем ехать, не останавливайтесь». И тогда этот тренер Тарасов стоит, «Я не понял, это что такое? Я тут тренер или ты?» Ну, я так своими словами, «Я тут тренер или ты? Что это такое? Почему это они должны ехать дальше?» И он ему говорит фразу, которую у меня мурашки вот так потекли. Он говорит, мы здесь сборная Советского Союза, а не ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Крылья Совета». Он говорит, тренировка закончена, тренер, разворачивается и уходит. Пока мы не поймем с вами, что мы церковь Иисуса Христа, а не я, а не мы, тренировка будет продолжаться.
будем падать, ударяться, бить друг друга, делать больно. Для меня это такая картина была, я смотрю, я приехал на молитвенный, на молитвенном стал рассказывать это. Сестры плакали, сидели. Для меня вот Бог проговорил, думаю, вот оказывается те проблемы, что мы так часто бьем друг друга. Не хотим, бьем. Остановился, и уже попадали целая куча народа. Мы церковь Иисуса Христа. У нас есть цель. У нас есть как их достигнуть. И поэтому после кофе мы поговорим, как теперь ее достигать, этой цели. Хорошо? Но не знаю, кто будет молиться сейчас, следующий.
Следующий брат Виктор, помолитесь.